Анна Акунцева. Семя Элизиума. Читает Дарина Шхалахова. Когда-то люди смотрели на звезды, чтобы выжить в суровом, диком мире, наполненном опасностями. Небесный свод становился для них картой, по которой древние прокладывали свой путь сквозь тернии существования. Затем, с течением времени, они начали обращать взгляд к небу, чтобы отыскать там отпечатки божественных пальцев, следы высших сил, способных оправдать их поступки и указать момент, когда зерно должно лечь в почву. Спустя тысячелетия человечество взглянуло на звезды иначе, как на колоссальные сферы раскаленного газа и пульсирующие плазмы, танцующие в пустоте вокруг друг друга в бесконечном космическом балете. Но как бы ни менялся ход времени и идей, неизменным при взгляде на бескрайние просторы небосвода оставалась надежда, одинокая свеча, мерцающая во тьме бытия. Надежда на выживание, на благосклонность могущественного существа, на разгадку великой тайны собственного предназначения, надежда на то, что где-то там, среди холодного безмолвия космоса, теплится иная жизнь. Увы, любой свече, как бы ярко она ни горела, рано или поздно приходится погаснуть. Леденящий ветер пробежался по моему телу, заставив непроизвольно задрожать и оторваться от созерцания усыпанного алмазной крошкой неба. Впрочем, для меня оно всегда казалось одинаковым. Просто очередной фрагмент космической карты, не вызывающий трепета. Звезды представляли для нас и магу исключительно практический интерес. Эти пылающие гиганты были не более чем батареями, питающими наши космические корабли, снабжающими энергией машины и перевалочные базы на земных планетах. Вся архитектура нашего общества основывалась на поглощении звездной энергии. Это обеспечивало выживание нашего вида, пусть даже и ценой видания менее безупречных рас. Имаго всегда относились к человеческой расе с прохладным безразличием ученого, изучающего примитивный организм. Для нас люди представляли не большую ценность, чем личинки бабочки, еще не раскрывшие свои крылья. Не в обиду людям, конечно. Мы называли их личинками, не из пренебрежения, а признавая их истинную природу великой цепи эволюции. В конце концов, все имаго произошли из этих личинок. Человек счел бы такое поведение кощунственным и неблагодарным. Ведь люди опутаны паутиной морали, как мухи в силках паука. Большинство имаго же даже не помнили значения этого слова – мораль. Для нас такие метаморфозы – лишь естественный ход эволюции, исполняемый под музыку времени. Чем больше мы теряли с течением звездных циклов человеческие рудиментарные черты, тем совершеннее становились. Так провозглашали безупречные – те, кто полностью выжег из своей памяти клеймо прошлого и стал образцовым имаго. Интеллект, превосходящий возможности квантовых компьютеров, тело, способное противостоять вакууму космоса, уникальная в своем роде красота, заставляющая замирать сердца. Неуязвимость перед лицом времени. Они воплощали в себе совершенство, словно высеченные из звездного света. Лига безупречных, подобно безупречному механизму, управляла нашим обществом, устанавливала законы и правила, которым мы следовали с той же неизбежностью, с какой планеты следуют своим орбитам. Всех рабочих и магу такая модель, в общем-то, устраивала. Мы были винтиками великой машины прогресса. Мы трудились на благо нашего общего будущего, движимые мечтой однажды стать безупречными и возродить наш потерянный рай. Элизиум, превращенный в пепел яростью квазара. Мне посчастливилось не быть свидетельницей той катастрофы. На тот момент меня еще и в помине не было. Из слов моего наставника я имела представление, что Элизиум был жемчужиной среди планет, райским островом в холодном космическом море, благословенным плодородными почвами, кристальными источниками воды и воздухом, напоенным кислородом. И магу несколько сотен звездных циклов возводили там свою цивилизацию, подобную идеальному саду, где каждое растение знало свое место. Предки жили в гармонии с природой друг с другом, верили в вечность своего благоденствия. Но Вселенная, безжалостная в своем величии, разрушила их мир одним взмахом космической руки. Так свеча триумфа нашей цивилизации вынуждена была погаснуть. И маго, находившиеся в тот роковой миг вне родной галактики, уцелели и связали себя нерушимой клятвой возродить то, что было отнято безжалостным космосом. С тех пор мы, словно призрачные странники, бороздили бескрайние просторы космоса, изучая способы вернуть жизнь Элизиуму. Долгие годы наши поиски были тщетны, как попытки поймать отражение Луны в воде, пока однажды ученые не обнаружили древнюю легенду о семенах, начертанную на проязыке наших предков личинок, древних людей. Лингвисты расшифровали тексты, распутывая клубок забытых значений, и внесли ясность об этих загадочных семенах, физических воплощениях первородной энергии, способных вдохнуть жизнь в мертвую материю. Природа их появления осталась для нас загадкой. В древних манускриптах, написанных на заре человеческой цивилизации, когда ее хтонические боги еще прогуливали среди людей, говорилось, что семена рассеяны по всему свету, как звезды по ночному небу. И моя участь, как искательницы, найти это семя, способное заставить вновь цвести пепелище, которое когда-то было Элизиумом. Начать поиски было принято с земли, колыбели тех самых древних свидетельств. Безупречные, чьи глаза сияли подобно далеким созвездиям, поручили нам, 12 искателям, отправиться туда и изучить планету вдоль и поперек. От ее иссохших пустынь до ледяных шапок полюсов, чтобы найти этот святой Грааль, семя, таящее в себе возрождение потерянного дома. К общему разочарованию, Земля встретила нас с холодным равнодушием, словно давно забытая могила предков. Ступив на ее поверхность, я замерла в оцепенении. Это была не та планета, которую мы помнили. Образы изумрудных лесов, лазурных океанов и шумных мегаполисов, пульсирующих жизнью, рассыпались в прах перед жестокой реальностью. Поверхность некогда родного мира наших личинок теперь напоминала обугленную кость, выжженная, потрескавшаяся, безжизненная. Марсианские пустоши выглядели более гостеприимно, чем эта искалеченная Земля. Атмосфера — лишь призрачная вуаль, едва обнимающая планету. С трудом позволяла различить границу между небом и космосом. В этом мертвом безмолвии не осталось ни единой ноты жизни. Ни трепета крыльев, ни детского смеха, ни даже самого скромного шороха существования. А в небесах, словно кровоточащая рана, пульсировало багровое солнце.
«Возможно, это был сверхмощный выброс солнечной радиации»,
произнес Прометей, мой спутник, голос которого в коммутаторе звучал тише обычного.
«Когда у звезд забирают энергию, они сопротивляются, становятся капризными и непредсказуемыми. Родичи, должно быть, работали с Солнцем, а оно ответило вспышкой, которая уничтожила ближайшие планеты».
Мы переглянулись. Горечь осознания того, что любая свеча рано или поздно гаснет, отразилась в глазах каждого. Но миссия требовала продолжения. Семя должно быть найдено. Герметично защелкнув шлемы экзокостюмов, мы разошлись. Мои шаги направились вглубь того, что некогда называлось Россией. С каждым пройденным километром по восточной части Евразии странное чувство дежавю усиливалось.